«Да брось!» — рассердился Люк. «Ты же прекрасно понимаешь, что я человек надежный. Даже если ты наотрез откажешься следовать моим советам, я никому не скажу ни слова. Я не предаю друзей. Просто считаю, что ты совершишь ошибку, если не попытаешься сам довести дело до конца». «Люк, я не шутил». Он немного помолчал. Потом я почувствовал, что он на меня смотрит. Я поднял на него глаза и увидел, что он улыбается. «Ну?» — поинтересовался я. «Каким будет следующий вопрос?» «Что такое колесо-призрак?» «О чем ты?» «Совершенно секретно, никто ничего не знает. Проект Мерля Кори. Колесо-призрак. Компьютер такой конструкции, до которой никто и никогда не додумается. Жидкие полупроводники, криогенные связи, плазменные...» Я расхохотался. «Боже мой! Это же была шутка, не более того. Дурацкое хобби. Игра чокнутого конструктора, попытка создать компьютер, который невозможно построить на Земле. Ну, может быть, часть идеи удастся реализовать, но работать машина все равно не будет. Напоминает рисунки Эсхера, на бумаге выглядит впечатляюще, а в жизни не бывает». Потом, после короткого размышления, я поинтересовался. «А откуда ты об этом узнал? Я никогда никому не говорил о своем проекте». Заложив очередной вираж, Люк прочистил горло. Луна скрылась за кронами деревьев. На ветровом стекле появились капельки влаги. «Ну, ты не делал из него секрета», — ответил он. «Всякий раз, когда я проходил мимо твоего рабочего стола или кульмана, мне на глаза попадались чертежи, графики и какие-то записи. Я не мог их не заметить. Почти на всех стояла пометка «Колесо-призрак». В Большом П ни о чем подобном речи не велось, поэтому я сделал вывод, что этот проект лично для тебя — твой билет в светлое будущее. Ты никогда не производил впечатления мечтателя, витающего в облаках. Может быть, ты все-таки что-то от меня утаил? Если бы мы, не сходя с места, попытались построить то, что реально здесь построить, честно ответил я, получилось бы чертовски странная на вид и совершенно неработающая машина. Люк покачал головой. «Какой-то идиотизм, да и только», — заявил он. «Это идиотизм. На тебя это не похоже, Мерль. Зачем, черт побери, ты потратил силы на изобретение абсолютно бесполезной штуки? Я хотел проверить одну теорию. Извини, но это звучит как чушь собачья», — перебил меня он. «Ты хочешь сказать, что во всей Вселенной не существует места, где твоя штуковина могла бы функционировать?» «А вот этого я не говорил. Пойми, я сконструировал ее так, чтобы она действовала в необычных, гипотетических условиях». «Ага. Иными словами, если мне удастся найти такое место, то мы можем запустить машинку?» «Ну, пожалуй, да». «Мерль, тебе известно, что ты самый настоящий извращенец». «Угу. Еще одна мечта, повергнута во прах. Ну ладно. Послушай, у тебя попутно не возникло какой-нибудь стоящей мыслишки, которую можно применить здесь и сейчас?» «Нет, здесь ничего не получится». «А что такого особенного умеет делать твоя машина?» «Ну, я бы мог пуститься в заумные рассуждения о пространстве и времени. Я использовал идеи двух толковых парней, Эверетта и Уиллера. Разобраться можно только с привлечением математики». «Ты уверен?» «А какое это имеет значение? У меня нет готовой продукции, следовательно, откуда быть компании? Извини. Скажи Мартинесу и его коллегам, что они изобрели в тупик».
«Что?
А кто такой Мартинес?» «Один из твоих потенциальных инвесторов в компанию Кори и Рейнард», — ответил я. Дан Мартинес. Среднего возраста, невысокий, солидного вида, кусочек переднего зуба отколот. Люк наморщил лоб. «Черт подери, Мерли, я не знаю, о ком ты говоришь». «Он подошел, когда я дожидался тебя в баре. Мне показалось, что ему многое о тебе известно. Начал задавать вопросы о том, как я себе представляю ситуацию, которую ты минуту назад столь красочно описал. У меня сложилось впечатление, что ты уже обращался к нему и предлагал вложить деньги в сделку». «Ах, вот оно что!» — проговорил Люк. «Первый раз про него слышу. Почему ты не рассказал мне об этом раньше?» «Он быстро слинял, а ты не хотел говорить о делах во время обеда. К тому же, мне это не кажется важным». «Да, Мартинес просил меня передать, что он наводит о тебе справки». «А что именно его интересовало?» «Сможешь ли ты поставить ему новые разработки по компьютерам и избавить инвесторов от необходимости таскаться по судам? Так я понял». Люк хлопнул ладонью по рулю. «Какой-то абсурд! Ничего не понимаю. Может быть, его кто-то нанял, чтобы он провел расследование? Видимо, те самые люди, с которыми ты поделился своими идеями о проекте». «Мерль, неужели ты думаешь, что я такой болван и стану тратить время на привлечение серьезных людей в сомнительное предприятие? Как я могу предлагать кому-нибудь вкладывать деньги в то, о чем сам толком ничего не знаю? Я еще ни с кем не говорил об этом, кроме тебя, а теперь и подавно не намерен». «Как ты думаешь, кто он такой? Что ему от нас нужно?» Я покачал головой, но вспомнил слова, которые Мартинес произнес на таре. «Почему бы и нет?» «А еще он спрашивал, не упоминал ли ты о месте, которое называется Амбар?» Люк смотрел в зеркало заднего вида, когда я произнес эти слова, и резко дернул руль, чтобы вписаться в поворот. «Амбар? Ты шутишь?» «Нет». «Чудно. Должно быть совпадение». «Что?» «На прошлой неделе я действительно слышал об удивительном месте под названием Амбар, но никому о нем не говорил. Это была пьяная болтовня». «Кто? Кто рассказывал про Амбар?» «Один знакомый художник, совершенно тронутый, но с большим талантом. Мелман. Мне нравятся его картины, я даже пару штук купил. На днях я зашел к нему, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь новенького. Он не смог ничем похвастаться, но я у него долго просидел. Мы пили и курили травку, которую он меня угостил. Мелман уже был сильно навеселе, когда заговорил о волшебстве. Не какие-нибудь карточные фокусы, а ритуальная магия, ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да». «А через некоторое время он начал мне кое-что показывать. Знаешь, я и сам хорошенько накурился, иначе мог бы поклясться, что у него получалось. Мелман левитировал, вызывал стены огня и невероятных чудищ и тут же их уничтожал. Должно быть, он подсыпал мне ЛСД в спиртное, но, черт побери, все казалось таким реальным».
«Ага».
Мелман упомянул какой-то изначальный мифический город. Не знаю, на что это больше похоже, на Содом и Гоморру или на Камелот, но ты бы слышал, как он его описывал. Он назвал его Амбар, заявил, будто им управляет полубезумная семейка, а сам город, заселенных незаконно рожденными отпрысками и людьми, чьих предков они вывезли из разных мест несколько столетий назад. Он заявил, что тени этой семейки, да и самого Амбара, фигурируют во всех знаменитых легендах и мифах. Интересно, что это значит? Я не понял. Может быть, Мелман рассуждал метафорически, он это делает достаточно часто, а если нет, то что, дьявол его побери, он вообще имел в виду? Про Амбар я слышал именно от него.
Занятная получается картина, — заметил я. Мелман мертв. Его дом сгорел дотла несколько дней назад.
«Да?» — Люк снова посмотрел в зеркало. «Ты его знал?»